Доброе утро. Я хочу сегодня с вами рассмотреть такую тему. Назвал я ее так: «Человек, потерянный для этой жизни». Ну, вам, наверное, приходилось слышать что-то подобное, такое подобное выражение. Вот человек потерянный, то есть вообще, как говорится, в жизни не устроенный, ни к чему не стремится. Все ему, как говорится, извините, говорят, по барабану, да. Так вот, я сегодня вот решил поговорить на эту тему, что это за человек, для кого и почему потерянный, потерянный он или не потерянный, да. Вот такая тема. Ну и перед тем, как я начну более конкретно говорить по этой теме, я вам хочу прочитать довольно известное место из Писаний. Это послание апостола Павла к филиппийцам, 3 глава, с 1 по 17 стихи. Я вам сейчас прочитаю такой довольно классический библейский пример об апостоле Павле, что он пишет о себе. Он здесь как раз пишет о том, что он действительно потерянный для этой жизни человек. Интересы, которые у него когда-то были, они перестали присутствовать в нем, да. Цели, стремления, к чему он раньше стремился, что ценилось среди людей, это тоже ушло в прошлое. И вообще, вот мы сейчас будем читать, вы поймете, вообще ему ничего не надо, ни к чему он не стремится, все для него чепуха. Вот он что-то одно такое очень, как он понимает, важное хочет достичь. Я вам сейчас прочитаю и где-то в разрезе вот нашей темы попытаюсь кое-что объяснить. Я не буду сейчас именно объяснять эти тексты, как я когда-то объяснял, там немножечко в другом ракурсе это было, да. Вот я сейчас как раз именно по тематике нашего сегодняшнего общения буду рассматривать эти стихи. Читаю с 1 стиха, это Филиппийцам 3 глава, с 1 по 17 стихи. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Вот смотрите, такое выражение Павла: «Радуйтесь о Господе». Я задал бы такой вопрос. Вот есть у человека вот ощущение радости, вот он проснулся, живет, вот он верит в Господа, вот он ходит, он радуется. Я не говорю, что иногда человек что-то поет, потому что поют и мирские люди, им нравится петь, они вот, в общем, таким образом настроение свое поддерживают. Я не говорю о пении псалма, вот ходит человек и поет. Ну, иногда это просто, как говорится, для души, для, так сказать, ну, как говорится, нравится мне это, и я таким образом поддерживаю свое настроение. А вот радуйтесь именно тому, что это вообще назидательно. Я бы немножко по-другому сказал, вот, или спросил вас, да, вот есть разные радости в жизни. Кто-то радуется, машину купил, кто-то радуется, мужа приобрел красивого, богатого, или красивую жену, да еще и богатую, да. Кто-то радуется, церковную карьеру сделал, пастырем стал, кто-то в политику, как говорится, попал, да. Кто-то наелся, кто-то напился, кто-то укололся наркотиком и тоже радуется. Так вот, я хочу сказать, что радостей в жизни много, всяких, и, как говорится, как говорят, на каждую рыбку есть своя нажива, так и на каждого человека есть своя разновидность радости. Но вы понимаете, что радость, ну, которая, будем так говорить, мирская, говорить языком таким библейским, да, она вот сегодня вроде бы доставляет радость и удовлетворение, а завтра печаль от этой же самой радости. Вот я бы еще так сказал, вот если бы вот так сравнить, вот скажите, пожалуйста, что больше всего вас радует в жизни? Там еда, фильм там посмотреть, компьютер крутой какой-то купить, да, там должность занять. Или вот просто познавать Господа. Задает этот вопрос в основном для верующих. много ли среди нас таких верующих, которые больше всего радуются, и радуются не фанатично, радуются не глупо, вот так не понимая, чему радуются, да? Вот как некоторые говорят, я радуюсь, что я спасен. Я говорю, ты глупый человек, как ты спасен, когда ты здесь стоишь? Читаю внимательно Писание, спасение на условии святости стоит. Так вот, много ли людей, которые радуются о Господе? Это не в смысле, о, Господь, я хожу, радуюсь, как это бывает у некоторых людей. А вот радость естественная, радость вдохновляющая, радость спокойная, радость, дающая уверенность в жизни, радость, которая доставляет такую пользу, с которой вообще никакая другая радость не может быть даже сопоставлена. Вот многие ли верующие вот радуются о Господе, что Он каждый день благословляет? Ну, вы знаете, у нас у верующих есть такое. Вот Господь меня благословил, я шел по дороге, нашел кошелек. Но я вам хочу сказать, можно найти, и завтра можно потерять свой. Да. Кто-то говорит, вот я пошел, Бог благословил, устроил меня на работу. Или выплатили мне там зарплату, другим не выплатили. Ну, я хочу сказать, что это хорошо. Я не могу сказать, что Бог здесь не участвовал, и, как говорится, нечему тут радоваться. Но я вам должен сказать, ну, хорошо, нашли кошелек, устроились на работу, выплатили вам зарплату, отхватили себе красавицу жену. Скажите, пожалуйста, а разве это повлияет вообще на вопрос нашего спасения? Ведь красивую жену можно приобрести, ну, не приобрести, как говорится, достаться она может нам, да, но в то же самое время, а общего языка можно с ней не находить, и радость превратится в печаль. И красавица, которой мы восхищались, мы можем о ней потом говорить как о чудовище каком-то. Для чего я вам это говорю? Вот есть ли много среди нас верующих таких людей, которые вот живут Богом, непрестанно молятся Духом, всегда в общении с Господом, видят Его подсказки, радуются обличению, всегда, как говорят, так говорить мирским языком, на проводе с Господом, мобильная связь всегда включена, я никогда вне зоны досягаемости Божьего Духа, да? Я слышу, я подсказываю, вы слышите подсказки, да? Я делаю то, чему Бог меня учит. Я получаю назидание. У меня меняется внутренний мир. У меня приобретается любовь, которая не перестает, да? Или мир, который тоже никогда не перестает. Вот скажите, вот такая радость у многих ли из нас есть? Не просто радость, что я член церкви, что я спасен. Не просто, что я там женился, у меня трое детей, или четверо, или двое там, или у меня бизнес. Это все не связано с Царством Божьим. Это даже больше иногда отвлекает от Царства Божьего. А вот именно Царство Божье, как я вам говорю, праведность, мир и радость во Святом Духе, которые, я имею в виду, праведность, мир, радость и любовь, никогда и ничем не омрачаются и являются постоянными составляющими моего внутреннего состояния. Вот чтобы думать о Господе, жить Господом, слышать Его, я не имею в виду вообще отрешиться от жизни, мы все-таки люди, живем среди людей, есть семьи, есть церкви, есть работа, есть соседи, да. Я, как вы уже поняли, не любитель фанатить. Я не любитель каких-то таких, знаете, экстремальных каких-то таких ситуаций, выходок, положений, да. Я сторонник здравости, рассудительности, что было разумно, что было взвешено. И говоря сейчас, что вот много ли таких, которые радуются и живут только Господом, подчеркиваю, только Господом. Много ли таких? Я имею в виду, что это должно быть осмысленно. Это должно быть радостно, это должно быть интересно для нас, да? Вот иногда бывает, меня кто-то спрашивает: «Саш, ты какие фильмы любишь?» Я говорю: «Вы спросите, у меня телевизор есть или нет?» «А что, у тебя нет?» «И нет», говорю, «у меня есть». Стоит, но он так паутиной зарос, да, что видно и пылью припал, что... Ну вот стоит себе, да, без каких-либо признаков жизни. Ну, Саш, ну а фильм это все-таки, знаете, знаешь, вот, Саша, есть же фильмы, их можно посмотреть, там много всего поучительного, да, вот как ты отстал от жизни, вот, а, знаешь, вот есть игра таких вот артистов, насколько они классно играют, там роли свои, да, вот ты знаешь, ты себя лишаешь многого. Скажи, а у тебя вот... образование есть, я говорю, среднее советское образование. Правда, начальное высшее есть, которое я бросил. Ой, как плохо, что ты его бросил. Но образование, это же, ну, ты понимаешь, сколько оно дает. Это карьера, это возможности, это, я говорю, это и печаль, это и заботы. Это вообще, как говорится, отвлечение от чего-то более главного. А может быть, я говорю, что-то нашел такое в сравнении с чем? Образование высшее даже, да, и высшее какое-нибудь, да, вообще ничего не стоит. Кстати, хочу сказать, когда я учился в школе, там, мечтал о чем-то, да, конечно, мечта о высшем образовании, это у меня была главная мечта, да, как в советское время, вырасту, буду инженером. Ну, для многих это, может быть, звучит инженер и 120 рублей зарплата, да, советскими деньгами. А для меня это было инженер, это какой-то умный, высшее образование, технарь, разбирающийся в чем-то, да. И я мечтал быть не просто инженером, конструктором мечтал быть. И мечты мои были буквально до, как говорится, до конца школьной учебы и даже немножко больше. Но хочу сказать, в жизни что-то так поменялось, как-то так произошла какая-то такая перетрубация, перестройка в моей жизни. Я соприкоснулся с высшим образованием, не будучи верующим. И вы знаете, вот не знаю, откуда это у меня было, казалось бы, значит, образование высшее. У меня почему-то внутри было, что, ну, высшее образование – это, как говорится, знание по дальнейшей профессии, да, по профилю. И если я получу высшее образование, я буду понимать законы жизни, я буду понимать самого себя, стану умным, научусь быть счастливым, научусь ладить с людьми, буду иметь мир, радость. Ну, может, не все вот эти слова, что я сейчас высказал, да, но вот приблизительно вот такое у меня было настроение, что высшее образование даст мне знание о законах жизни. И поможет мне в этой жизни не плыть щепкой или бревном по течению реки, да, а вот быть рыбой, уметь, как говорится, и против течения, и поперек течения, и по течению, быть умным, знающим, понимающим, чтобы тебя мирские житейские стихии не носили, как щепку во время бури в океане или в море. Соприкоснулся я с высшим образованием и... Вы знаете, наступил момент, когда я сказал: это не то. Извините, даже так сказал, говорю, дураков воспитывает. Ну да, в советское время там партийная, как говорится, идеология, готовили таких людей достойных, как говорится, светлого коммунистического общества. Но я понял, учить не учат жизни, профессии учат, но... В реальной жизни приходишь на предприятие, переучиваться надо быть, потому что очень много какого-то абстрактного образования. Хотя я должен сказать, то абстрактное образование, которое было в советское время, и то, которое сегодня, так советское вообще золотое образование, да. Но я уже тогда почему-то понял и бросил образование, потому что я понял полное разочарование в образовании. Но не то это, да. И сегодня оно меня вообще, как говорится, не привлекает. Сегодня, вот это, что Павел пишет, радуйтесь о Господе. И обратите внимание, он пишет, что писать вам о том же, о чем, ну, что радоваться о Господе надо, да, не тягостно. Знаете, вот когда из месяца в месяц, как в Библии написано, из субботы в субботу или из воскресенья в воскресенье, мы приходим на собрание, да, и слушаем одно и то же, и иногда уже такое чувство, а ничего нового нет, уже это все как-то так тягостно, надоело, даже если не приду на собрание, много чего не потеряю, да. Вот есть же такое ощущение, когда мы уже привыкли к избитым вот этим фразам, таким библейским и нашим церковным, да. Вот здесь Павел еще пишет, что радость о Господе, это еще кроме всего назидательно. То есть, если я с Господом, если мне это приятно, если мне это нравится, то это назидательно, а назидательно это поучительно. То есть я радуюсь, потому что многому чему назидаюсь. Я получаю какое-то знание, которое не могу получить ни в какой школе, ни в каком институте или университете или академии. Это знание, которое над знаниями. Это знание, которое делает меня и свободным, и жизнерадостным, и целеустремленным. И я понимаю разницу в ценностях этой жизни и знаю самую большую ценность и к ней стремлюсь. Дальше Павел пишет, ну, это уже так будем говорить, как бы для церкви, да, берегитесь псов. Ну, я что хочу сказать, эти псы – это не собаки, это речь идет о верующих, да, которые верят в Господа, но, как вы понимаете, не радуются. То есть религия – это армия, обязательная армия, воинская повинность такая, знаете, вот то надо, вот это не надо, да. И люди не то что не радуются, они даже… Ну, как фарисеи, радости нет, радость удовлетворения, когда их слушают. Если Христос исцелил какого-то там слепорожденного, то у них печаль и раздражение начинается, да. То есть люди, которые не поменяли нрав, вот заметьте вот это выражение, радуйтесь о Господе и будете радостны и счастливы. Это я так немножечко своими словами интерпретирую эти слова. А вот есть верующие, которые остаются злыми, недовольными, раздражительными. И вот Павел пишет, берегитесь вот таких верующих, не слушайте их мнение о Господе, да, потому что они похожи на злых сторожевых псов. Ни ласки, ни любви, ни желания там лизнуть кого-то, уж извините за сравнение, ну как пес, когда любит, да, и радуется, когда хозяин пришел. Берегитесь, держитесь подальше, не слушайте, что они говорят, потому что они не радуются о Господе. И дальше написано, берегитесь злых делателей. Ну, делают многие, многое из того, что входит в религиозную атрибутику, ходят в собрания, поют в хоре, сдают десятую часть, принимают служение в церкви, занимаются миссионерством, это делатели, да? Ну, дни там, пищи, обряды, доктрины, это все сюда входит. Делают, верят, придерживаются, да, то есть религиозные люди. Но смотрите, на самом деле они злые. То есть нрав злой, они подвержены тому же злу, которому подвержен и этот неверующий мир. И сказано, берегитесь, то есть сторонитесь, держитесь подальше от таких верующих. И дальше, берегитесь обрезания. Какого? На теле. Берегитесь те, которые занимаются очковтирательством таким обрядовым, которые делают большое ударение на обряд. Я добавлю и, не стесняясь, добавлю, берегитесь субботы, берегитесь воскресенья, берегитесь новомовения, берегитесь перекрещивания, берегитесь там еще и доктрин какой-то. Почему? Если религия людей состоит из обрядов, дней, там, символов, доктрин, праздников, поймите, это не то, что человеку надо и к чему нас призывает Господь. Берегитесь, не тот этот Господь, не та эта вера, не та эта церковь. Речь идет, заметьте, о чем? Вот этих людей, которые не поменялись, и которые несчастные. То есть, если любовь перестает, если они могут раздражаться, если могут обижаться, если могут сплетничать, если могут завидовать, я уж не говорю про большее и более страшное как бы зло, там мат, раздражение, прелюбодеяние, воровство и так далее, да. Но это вообще несчастные люди. Берегитесь, держитесь подальше, сторонитесь. А вот не берегитесь, идите к каким? К тем людям, которые радуются о Господе и радуются о Господе, потому что они у Него учатся, они Его ученики, они получают знания. Это знание меняет жизнь, меняет настроение, создает ощущение радости и комфорта даже на этой земле, где мы живем среди зла, среди недобрых людей, среди бедствий, страданий. Даже здесь можно быть радостным и счастливым человеком. Так вот, радуйтесь о Господе и будете радостны. И вот к таким людям, если вы таких видите, только радостные, как вы поняли, не фанатично, а осмысленно, осознанно, да, они радостны, потому что мудры. И вот дальше мы читаем. Потому что обрезание – это мы, служащие Богу духом. Имеется в виду разумом, внутренним миром надо служить. И обрезание как бы надо не на теле, да, а внутри, в нашем сердце, в нашем сознании. И дальше написано. И хвалящиеся. Здесь хвалящиеся не в смысле хвалятся, как бы хвастаются, да, а хвалящиеся. Радующиеся, прославляющие Христа Иисуса. Какого? Не только того, который на небе, а того, который внутри. Того, которого мы любим, с которым мы дружим, с которым мы разговариваем, который нас учит, как наш учитель. Вот что есть обрезание. Мы, служащие Богу, внутренним миром, потому что зло и добро – это то, что есть в нашем сердце, и оно оттуда выходит. И мы то ли одно делаем, то ли другое, то ли радуемся, то ли печалимся, то ли страдаем, то ли получаем удовольствие от жизни. А вот теперь, значит, мы хвалимся Иисусом Христом, а не на плоть, то есть не на обряды, надеемся. А теперь смотрите. Мы подходим как бы к главному вот в этих текстах, главной мысли. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. То есть вот сейчас он показывает о том, какое он имеет преимущество перед другими своими сородичами евреями, да. И вот он говорит, я на плоть могу надеяться. Но вначале, как вы прочитали, он пишет, что уже это, как говорится, отошло. Для меня это не столь важно. Значит, если кто и может, думает надеяться на плоть, то более я. И теперь смотрите, чем он хвалится. Что он считал для себя преимуществом, которая делает его, ну, более таким известным, более прославленным, более авторитетным. И вот смотрите, буква закона, которая в точности исполнена в его жизни, обрезанный восьмой день, то есть как бы без опоздания и без спешки, четко по закону. Далее. Из рода Израилева, то есть нет примеси какой-то языческой в его крови. Колено Вениаминова. Еврей от евреев, породистый, чистокровный, да? Теперь слушайте, ну много, кто-то сказал, есть такие, да? Но не все столь такие ревностные, а фарисеи считали самыми такими, будем говорить, сильными ревнителями по Богу. И он пишет, по учению я фарисей, а среди фарисеев по ревности я просто непревзойденный. И он пишет, почему? Что многие фарисеи были гонителями? Нет. Многие влачили женщин и мужчин в тюрьмы? Нет. Многие говорили, достоин смерти этот человек, как Павел? Нет. Павел пишет о себе, я был неким извергом. И вот он пишет, по ревности. Я среди фарисеев самый, что ни на есть ревностный. Гонить. Почему? Потому что я занимался конкретно, был гонитель Церкви Божьей, А теперь слушайте. По правде законной, по всем предписаниям закона Моисеева, он пишет, да, по всей правде вот этой законной, по закону Моисееву, слушайте, непорочный. Ведь даже среди фарисеев, знаете, люди разные, и кто-то более ревностный, более щепетильный, кто-то менее щепетильный, да? А вот он говорит, я непорочный, поэтому это меня превозносило, это меня ставило на первое почетное место. То есть я был, можно так сказать, превыше и славнее любого из фарисеев. А теперь слушайте. То есть вот это ценилось в Израиле. Вот это давало ему какие-то преимущества. Это давало, как говорится, подпитку для гордыни и создавало такое чувство удовлетворения. Я самый-самый, что ни на есть, успешный в израильском обществе, да? Уважаемый, авторитетный. Но теперь смотрите, какие слова он дальше пишет. Но что для меня было преимуществом, я чуть-чуть добавлю, но что для меня было не только преимуществом, но и богатством, да, и славою, да, и удовлетворением таким горделивым, да, вот то, что мы сейчас читали, то ради Христа я почел тщетою. То есть тщетный труд – это напрасный труд, это чепуха, так говоря русским языком. Я стал ради Христа, то есть когда я понял Христа, когда я понял, чем отличается религия Христа от фарисейской религии, да, от буквоедства, чем отличается Христова вера, и что она может дать человеку, то для меня все те преимущества, все те богатства, ценности превратились, можно сказать, в ничто. И дальше читаем. Да и все. То есть не только вот это, что он сейчас как бы написал, да, и что мы прочитали, а вообще, да и все вообще, как бы все ценности жизни этой земной. Все то, за чем люди гоняются, все то, чем они живут, к чему стремятся, из-за чего страдают, если не достигают или радуются, когда достигли. Да и все, заметьте, абсолютно все, зачем люди гоняются, все, что они ценят, я почитаю тщетою, чепухою, напрасленною ради, слушайте, что вообще заменило все, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего, слушайте, для Него. Или ради Него, ради вот этого познания. И слушайте, познание Христа Иисуса – это познание, не просто вот что Христос пришел, там Мессия, сейчас как бы пересвященник на небе, ходатай, заступник, адвокат, да? А слушайте, познание Христа – это познание Его внутреннего мира, познание вот той любви, которую Он имел. Познание вот той мудрости, вот того знания, вот той непревзойденности, которая была и есть во Христе Иисусе. То есть я хочу проникнуть в Него, как бы Павел пишет, окунуться в Его безграничный океан премудрости и ведения любви Божьей, да? Почему? Потому что вот познание именно вот это, познание внутреннего мира Христа и Бога Отца – это несравнимое богатство и все остальное, зачем, ради чего человек живет, зачем он в этой жизни гоняется, что он ценит. Все это вообще просто уходит не то, что на второй план, а на непонятно, там, пятый, седьмой и двенадцатый. Все это чепуха. В сравнении с тем познанием, которое я приобрету о внутреннем мире Божества. И дальше он пишет, значит, Значит, я еще повторю, все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него или ради Него я от всего отказался, от всего. Вот это, что он перечислял, свои преимущества в сравнении с остальными евреями и фарисеями, да? И не только от всего этого отказался. Вы знаете, он был и безбрачным, вне брака был. У него не было семьи. Хотя для многих людей, ну как, не жениться, там, не выйти замуж, не иметь детей, да, ну и не иметь каких-то таких, будем говорить, плотских утех, да, которые, в общем-то, в семейной жизни допустимы. Но в то же самое время Павел даже и от этого отказался. Он отказался от... Вы понимаете, он мог иметь такую карьеру в Израиле, что другим было бы вообще, как говорится, даже и мечтать не под силу. Он отказался от карьеры, отказался от авторитета, отказался от положения в обществе, естественно, и от материального достатка, который он мог иметь, занимая ту или иную должность в еврейской иерархии, да, властной. Он вообще от всего отказался. И все, как он пишет, почитаю, засор, мусор, вот который под ногами, да, чтобы приобрести Христа. А как приобрести? Ведь Христос нас приобрел, а мы его как можем приобрести? Чтобы он стал достоянием моей души. Приобрести. Чтобы Христос во мне поселился, я хочу его приобрести. Обратите внимание, сам Христос туда не заходит. Мы его должны приобрести, мы его должны чем-то как бы привлечь. Мы должны создать условия и предпосылки, чтобы Христос захотел там жить. А для этого надо распрощаться кое с чем, что будет, ну, не совпадать с целями и намерениями Христа в моей душе. Вы слышите? От всего отказался. Ни деньги, ни должность, ни слава, ни положение, ни авторитет, да? Ни похоти, какие я мог бы себе удовлетворять, да? От всего я отказался, ничего я не хочу, все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Вот, возвращаясь к названию нашей темы. Она звучит: человек, потерянный для этой жизни. Вот можно сказать, что вот, ну действительно, так по-человечески евреи, глядя на него, могут сказать: Павел, Павел, что ты мог вообще достичь? Что, вообще, что ты уже имел в этой жизни? Богатство, слава, авторитет, почтение, да? Чего ты достиг? Ты стал просто как гонимая собака. Тебя гонят, ты же был гонитель, теперь тебя гонят. Ни колам, ни дворам, ни жены, ни детей, ни интересов каких-то, ну, знаете, таких, будем говорить, пусть даже нормальных житейских, ты вообще какой-то такой чудак, ты вообще какой-то ненормальный, ты потерянный для этой жизни человек. Я вспоминаю в советское время, когда там неоднократно был арестован, да, КГБ, и часто мне такое говорили: Саша, ты молодой, но ты подумай, куда ты пошел, зачем ты свою жизнь калечишь, пойми, у тебя тюрьма, как говорится, неизбежна, ты будешь сидеть, ты будешь на зоне, там не сладко, там, вот ты понимаешь, ты же в тюрьму сядешь. И когда однажды я сказал следователю, говорю: вы знаете, так все великие люди сидели в тюрьме. Ленин сидел, Сталин сидел. Он, знаете, так в состоянии прострации впал, так сидит. Типа все великие сидели, ну типа и я буду великий, что же мне не посидеть? Значит, великое будущее как бы будет у меня, да? Ну я сейчас не к тому, что я там великий, я просто как бы дал понять. Это же советское время. Ленин сидел, Сталин сидел. Да и многие там революционеры сидели. Так чё ж вы меня это как бы так, на меня так смотрите, и считаете, что это зазорно. Я говорю, ну ничего страшного. Ты вот мог бы выучиться, высшее образование, говорю, уже выучился и бросил. Еще дальше разговора как бы нет, да? Так вот, Павел как бы говорит, я все почитаю за ссор. Все, что сегодня у людей ценится, вот и во времена Павла были свои ценности в этом обществе, где он находился, были свои ценности, ради которых люди жили, за которыми гонялись, которые любили и ради которого жили. А он говорит, а я понял, что это вообще мусор. Задаю такой вопрос, скажите, пожалуйста, вот я сейчас так пытаюсь как-то словами вот так понятно выразить, что вот все-таки приобрести Христа, познать Христа и Иисуса, понять его внутренний мир, достичь любви, которая никогда не перестает, и мудрости, которая никогда не иссякает, а только приумножается. Многие ли из нас вот понимают цену вот этого познания Христа Иисуса? Многие ли из нас хотели бы жить, чтобы приобрести Христа внутри себя? Обратите внимание, это не банковский вклад, это не золотые слитки, это не должность в правительстве, да? Познание Христа Иисуса, чтобы золотые слитки, банковские счета, бизнес, карьера, почтение, уважение, слава, чтобы это все почитать за ссор. Много ли верующих среди нас, христиан, которые настолько понимают важность вот этого познания и вот этого приобретения Христа, да, чтобы все интересы отошли просто в сторону? Я почему так говорю? Потому что это действительно самая важная ценность в этой жизни. Конечно, для человека-материалиста, который все измеряет материальными ценностями, это вообще что-то невообразимое. Это глупость, ради которой не стоит жить. Там Христос, знаете, как люди иногда говорят, ну скажи, ну, знаете, как говорят, спасибо, а кто-то говорит, спасибо на хлеб не намажешь. То есть надо более как-то так материально быть благодарным, да? И человек иногда говорит, ну хорошо, но ты вот Христа, там, в Христа веришь, ну что он тебе дал? Ты богатый? Нет. Так я говорю, я не хочу быть богатым. Это он мне дал вот это чувство, да? Богатым ты не стал. Образования не имеешь, славы не имеешь, ты вообще кто и как тебя зовут? А ты никто и тебя никак не зовут. И это я к чему говорю? Многие ли из нас понимают важность этого? Ведь у нас, обратите внимание, что важно, крестились, повенчались в церкви, да? Денежку сдаем, на богослужение ходим, не оставляем собрание, принимаем вечерю, там, ну, поняли, да, вот эту атрибутику. И все, мы приобрели Христа. А познание Христа, а личный контакт с Ним, через который это познание происходит, а проникновение в Христовый внутренний мир, а познание любви и мудрости Христовой, мне кажется, это вообще что-то такое непонятное из сферы каких-то космических явлений, да? Мы познали Христа как? Нам читают, а мы слушаем и верим, не вникая, не рассуждая, не задавая вопросы, не достигая святости, праведности, да? Это все невозможно, мы согласились, и вроде бы читаем, и вроде бы молимся. Я говорю, вроде бы, да? И в то же самое время переживаем. Во что одеться, что есть, какую машину купить. Расстраиваемся от того, что в жизни что-то там не получилось, планы не сбылись, да? Наш мир, наша радость омрачается обыкновенными житейскими какими-то проблемами. Нет той радости постоянной и нет того желания постоянно быть со Христом. Если кто-то и говорит, вот я стараюсь, я иду все время, отче наш, я говорю, аккуратно, отче нашей, а то под машину попадешь. Не речь не идет об отче наш, речь не идет о том, что вот все время надо молиться. Вот некоторые говорят, я вот захожу в автобус, я сначала прошу благословения. Выхожу с автобуса, прошу благословения, чтобы ногу не подвернуть. я захожу в магазин, прошу благословения, чтобы Бог, как говорится, там помог купить только то, что полезно, и чтобы там не было каких-то там порченных и тем более там зараженных чем-то продуктов. Я молюсь на пищу, я молюсь, когда ложусь, я молюсь, когда встаю, я молюсь, когда с человеком разговариваю. Я говорю: слушай, а слышать, ты слышишь что-нибудь? Ты молишься. Ведь молитва – это просьба. Господи, дай. А ты вообще получаешь то, о чем ты просишь? Он на меня стоит, смотрит, говорит: а что еще надо получить? Ну, я же помолился, оно как-то так должно быть, или как-то так. Ведь молитва – это разговор, ведь молитва – это размышление, это когда Бог дает мысли, а мы на эту волну настраиваемся, когда мы на этой волне продолжаем размышлять, когда Бог подкидывает нам мысли, как собеседник собеседнику, когда в нашем сознании мы получаем откровение, когда мы вдруг что-то начинаем понимать, и нас озаряет радость познания какого-то, а это как бы есть среди вас, да, или нет? Вы заметьте, мы переживаем, что завтра будет. Мы переживаем, а будет ли у нас деньги, да? А не заболеем ли мы. А мы переживаем, вот, а если меня с работы уволят. Обратите внимание, познание Христа и Иисуса, все это сразу, как сказать, все это сразу, от всего этого сразу нас избавляет. Если бы мы познали Христа и приобрели Христа, можно сказать, что мы были бы у Христа за пазухой. Мы бы имели познание, имели такое близкое чувство родства со Христом, что, знаете, вот представьте так, вот Бог держит нас на руках, и мы этого, в этом настолько убедились, мы настолько этому рады, мы понимаем, что, ну, кто нам что сделает, если я у Бога на руках? Вот если бы мы вот поняли важность вот этого познания, мы бы ощутили присутствие именно вот этого состояния души. И мы бы не переживали: ой, а если меня завтра с работы уволят? Ну, мы смотрим, Бог нас держит на руках и как бы говорит: ну, что, переживаешь про работу? Так я же, как говорится, и над работодателем. Но если он тебя уволит, ну, так ты же в моих руках, ты что, останешься голодным, холодным, да? Нет. Ведь я же все и во всем. Я же творец всего, каждого человека, Вселенной, все, что на планете есть. Я даю пищу, я даю солнце, я даю воду, я даю силу жизни каждому человеку. То есть многое бы у нас вообще пропало, если бы мы понимали ценность, я имею в виду, пропали вот эти переживания, человеческие скорби, из-за чего мы вот страдаем, переживаем, там, ну, топливо дорожает, кризис увеличивается, кредит там мы взяли, сейчас нечем платить, а вдруг с работой, а ребенок заболел, а тут мы сами еще болеем, да? И мы вот это переживаем, потому что мы не понимаем ценности познания Христа Иисуса. Мы не приобрели Его. Мы приобрели церковь, или церковь нас приобрела, да? Вот, мы крестились, мы туда пришли и, ну, будем говорить, являемся членом церкви, то есть основной клеточкой, ячейкой вот этого общества. Но мы ко Христу так и не пришли. Вот Павел пишет, что когда я понял вот эту ценность, то я от всего отказался и все почитаю за сор, то есть все ценности исчезли. Помните, Давид, кажется, пишет в одном из псалмов такие слова, что «и даже чистое золото Офирское будешь вменять в прах». То есть для духовного человека даже высшей пробы золота, да, ты будешь считать его как прах. Вот под ногами мы идем, топчемся, там и камушки, и песочек, и мусор, и пыль, и, ну, что хотите, да? Мы же не наклоняемся, не собираем это все. Это прах. Вот можно с Господом и Иисусом прийти даже к такому состоянию, что у нас вот то, что ценится у людей, станет вообще, как говорится, не то, что малоценным, а вообще никакой цены мы за нее не дадим, или за него, или за что-то. Теперь смотрите дальше, о чем Павел пишет. и найтись в нем, то есть заметьте выражение, приобрести Христа, это я его должен приобрести как бы внутрь себя, а в 9 стихе, и найтись в нем, то есть он должен войти в меня, я должен войти в него. Я в нем, он во мне. Как я в Отце и Отец во мне, это цитирую слова Христа, так я во Христе и Христос во мне. И вы обратили внимание, я часто именно так и говорю, что разницы нет. Или я во Христе, или он во мне. Так вот Павел пишет. И найтись в нем, не, слушайте, не со своей праведностью, которая от закона. Ну, то, что мы читали. Обрезанный с колена Вениаминова, фарисей по учению, да, по ревности самый-самый-самый фарисей. Вы видите, он пишет. Найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона. Не со своей праведностью, которая от новозаветнего закона, что я правильно крестился. Это совсем не та праведность. Это называется наша или церковная, или человеческая праведность. Я перекрестился, то был крещен во имя Троицы, потом оказалось, что надо перекреститься во имя Иисусова, потому что так кое-где написано. Теперь третий раз перекрестился во имя единого Бога. И вот теперь задрал нос, трижды крещенный, как трижды герой Советского Союза, да, трижды теперь превознесенный, теперь в самом правильном крещении находится. Далее, есть такие тоже праведники от закона новозаветнего. Ни разу в жизни не пропустил вечерю Господню. Омываю ноги, соблюдаю субботу или воскресенье. Это тоже праведность от закона. Закон относится до плоти. И я плотью выполняю предписание. А мы ведь вначале прочитали, потому что обрезание любое, или любой другой обряд – это мы, служащие Богу Духом, внутренним миром. Вы видите, да? Так вот смотрите. Найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа. Обратите внимание. А мы читали, что из себя вера представляет. Вера – это состояние взрослости ума. Это когда я познаю. Заметьте, праведность от закона, она ограничена. Вот написано, что телом делать, не делать. Вот ты делаешь, вот ты праведный от закона. Не делаешь, ты неправедный от закона. Но внутренний мир твой, откуда исходят все твои помышления, побуждения и намерения, а он не затронут. Внутри ты гнилой, снаружи ты как гроб окрашенный, а внутри полон мерзости и костей, там внутренний мир напичкан чем хочешь, обидами, недовольствами, раздражениями, завистями, сплетнями и так далее. Не говорю про большее. Вы слышите? Есть праведность через веру во Христа. То есть я его познаю, он мне открывает, я все больше и больше узнаю, и обратите внимание, в соответствии с этим познанием я уже начинаю видеть себя, видеть, какой я есть, и видеть, какой, каким я должен стать. И это называется с праведностью, слушайте, от Бога по вере, вы слышите? С праведностью вроде бы от Бога, но через Христа. А по сути разницы нет. Или праведность Христа, или праведность от Бога, разницы в этом нет. Но подчеркиваю, по вере, по размышлению, по общению со Христом, через познание. Вот хочу приобрести праведность, которая дает не просто, что я не пошел, не сделал, не прикоснулся к нечистому и не стал нечистым, а праведность, которая меняет мой внутренний мир. Я понимаю и теперь освобождаюсь через вот это познание от обидчивости, от беспокойства, от потери внутреннего мира. Я приобретаю любовь, которая уже не перестает, даже если меня кто-то поливает грязью. Вот она, праведность через веру. А праведность, что я в субботу не работаю, а в мыслях у меня что хочешь. Это не праведность от Бога по вере. Это праведность от субботы, праведность от закона, пусть даже новозаветного или ветхозаветного. Да? Внутренний мир не затронут, с верой это не связано, сознание и сердце не освящены и не меняются. Да? Это называется фарисейская праведность. Хожу, сдаю десятую часть, молюсь, пою, и благодарю, что я не такого, как тот баптист, который ходит туда, куда не надо ходить. Это та же самая история, которую мы читаем с вами в Библии, и то же самое обвинение, которое было сказано в адрес фарисея, оно звучит и в наш адрес. И теперь слушайте, дальше читаем. Чтобы познать его, вы видите, познать его, то есть внутренний мир, не узнать, не увидеть глазами, а познать, знать, о разуме идет речь, познать разумом его внутренний мир. Дальше. Силу воскресения его, вы понимаете, человек не может познать силу воскресения из буквальной смерти в буквальное бессмертие, как это будет в момент воскрешения, да? Познать силу воскресения его, то есть Христос пришел в человеческой плоти, склонный к греху, во всем уподобился братьям. И, слушайте, он силою Святого Духа, который действует и по отношению к каждому из нас, достиг воскресения из этой греховной адамовой плоти и достиг состояния Сына Божьего. Помните Римлянам 1 глава, там буквально первые стихи. О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти, но открылся сыном Божьим по силе, по духу святыни, в силе, по духу святыни через воскресение из мертвых. Вы слышите? Открылся сыном Божьим через воскресение. А он сыном открылся в момент крещения от Иоанна на Иордане. Так вот смотрите, что Павел говорит, что я хочу познать. Не просто познать, не просто это что-то такое абстрактное и непонятное, да, а очень, заметьте, конкретное и предметное. Чтобы познать его, теперь слушайте, познать, узнать, докопаться, уразуметь, слушайте, как приобрести силу и воскреснуть из этой греховной адамовой плоти и стать похожим на Христа. И дальше написано. И хочу что еще познать? И принимать, что хочу сказать, участие в страданиях его. В каких страданиях? Ведь он порабощал и усмирял плоть свою. Это Христос занимался этим. Павел говорит, я порабощаю и усмиряю плоть свою. Вот это страдание, страдающей плотью, перестает грешить. Вот это осмысленная, осознанная борьба, крестная смерть, которую мы провозглашаем в своей плоти. И чтобы это было не с печалью, а с радостью, с пониманием, что ты делаешь великое и важное дело, которое обязательно вознаградит тебя достойными плодами, то есть как бы наградит тебя за твои усилия, за твою борьбу. И так вот он говорит, что хочу познать его, познать силу воскресения его, и познать, вот как принимать участие и принимать участие в страданиях для своей плоти. Слушайте, сообразуясь смерти его какой? Для греха. Итак, помните, все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились. Видите, сообразуясь смерти его, то есть это все Павел достигал через познание. Это не просто я помолился, и вот какая-то сила, непонятно какая, непонятно как, меня как-то поменяло, я проснулся, и вот как-то так стал каким-то таким хорошим. Я говорю, это ненадолго. Просто, знаете, говорят, встал ты с той ноги, сейчас подойдет кто-то к тебе, кто тебя любит искушать, и ты поймешь, что ничего там не произошло сверхъестественно, не родился. Это просто в этот момент у тебя такое настроение, потому что нет рядом искусителя и искушения. А теперь 11 стих говорит, Павел пишет, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Какого воскресения? А вот теперь буквального воскресения, когда Бог достойных будет воскрешать и брать к себе на небо. Дальше. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг. Вы слышите, да? Он как бы этими словами что говорит? Здесь нет потолка. Если познать Христа, а Христос подобен Отцу, и мы читаем у того же Павла, что бездна богатства премудрости и видения, как непостижимы, то есть как безграничны размеры, если можно так сказать, мудрости Божьей. Вся Вселенная наполняется Его мудростью, а Вселенная не имеет конца и края. Так вот, Павел говорит, что вот на этом пути познания Бога или Его Сына, да, на этом пути невозможно достичь какой-то планки, когда мог бы я сказать, что я уже достиг. Это школа, в которой можно поступить, школа, в которой можно учиться вечно, бесконечно, да? Это школа, которая будет постоянно тебе делать более лучшим и счастливым, но которую ты так никогда и не окончишь. Это как сегодня некоторые говорят, я закончил духовную академию, а ты что там? А я говорю, ты знаешь, я не в духовной академии учусь, я у одного великого учителя учусь. Только я не закончил и никогда не закончу. Что, двоечник? Я говорю, можешь считать, как хочешь. В истинной школе в нее можно поступить. А закончить ее невозможно, если это школа Божья и учитель Бог или Христос. Так вот, Павел пишет, я говорю так не потому, чтобы я уже достиг какого-то потолка или усовершился, и дальше уже как бы нет никакой перспективы развития. Все, я уже Бог, зайду на высоты облачные, да, сяду в сонме богов на краю севера, да, это то, что произошло с сатаной, который еще не был сатаной, был Люцифером. Он посчитал, что он уже достиг, он уже усовершился. А раз усовершился, значит Бог. А если Бог, чего вы меня не берете, чтобы я рядом с вами сидел, чего вы меня не спрашиваете, как и что делать? Так вот, Павел еще пишет, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Не достигну ли я чего? Христа. Не постигну ли я его внутренний мир так, как он постиг мой? Ведь для него никакая моя мысль не является тайной. Никакое мое намерение, побуждение не является тайной. Еще, может быть, я не успел подумать, Бог знает даже о чем мы подумаем и как мы подумаем. Вот Павел говорит, я хочу достичь такого разумения, такого понимания, такого познания во Христе Иисусе. И дальше. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, в смысле забывая, не в смысле, что это не нужно, можно вообще забыть, выбросить, а не останавливаясь на этом. Здесь такой смысл. А только забывая заднее, и простираясь вперед, ну, как бы забывая заднее, не оставаясь во втором классе или в третьем, если я его уже закончил. Дальше поступаю, в следующий класс перехожу, да? Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Что такое вышнее звание? Это не должность церкви, как некоторые толкуют. Вышнее звание – это состояние души, которое в глазах неба ценится, и я должен подниматься все выше и выше вот в этом звании. Мой характер должен становиться все более и более похож на Христа, все более и более славным. Не ради славы, а ради духовных достижений, которые ценятся небом, и благодаря которым, ну, даже небо будет таковых людей считать, ну, будем говорить, скромно, да, но великими. И дальше читаем. Итак, кто из нас совершен? Вы слышите? Совершен. Бесконечно развивается и никогда не останавливается на достигнутом. Так должен мыслить. Как должен мыслить? Я не почитаю себя достигшим. Я достигаю, я учусь, я не останавливаюсь, но совершенный человек так должен мыслить. Совершенство заключается в постоянном развитии, в состоянии постоянного духовного обогащения и теоретического, и практического. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то есть, может быть, вам кажется, что вы уже что-то достигли и пора сесть на каком-то троне, да, то и это Бог вам откроет. Но здесь не пишется, как откроет, и кому откроет, а кому и не откроет, да. Что если будете задаваться вопросами, если будете вникать в себя и учение заниматься с ним постоянно, то вам Бог откроет, что вы вообще, как говорится, опять успокоились, опять сели, и ваше дерево засохло, никакого движения, никакого роста нет. Впрочем, Павел пишет, до чего мы достигли, так и должны мыслить и тому правилу жить. То есть обратите внимание, если мы в первом классе, то по первому классу должны жить. Тютелька в тютельку, ничуть, как говорится, не делая себе поблажки, что там можно прогулять, там можно прослушать, там на урок не явиться. Ну ладно, на четверке я учусь тоже ведь неплохо. Нет, вот совершенный человек в первом классе учится на пятерке. На отлично, да? Во втором, значит, опять на пятерке. В пятом тоже на пятерке учится. Такое правило. Вот это называется совершенный человек. Да, мы можем быть в разных классах, кто в первом, кто в восьмом, кто в третьем, кто в пятом, да. Но в каком классе мы находимся, на таком уровне должны понимать истину или Христа, на таком уровне должны жить. И пусть понимание у всех людей в разных классах разное, уровень святости и праведности тоже разный. Не все мы одинаково святы, не все одинаково праведны, но мы все совершенны, все рождены свыше, если соответствуем тому уровню познания, который имеем, и живем в соответствии с ним. Мы все будем спасены, если находимся в таком состоянии. Ну, а теперь вот 17 стих. «Подражайте, братья, мне». Вы видите, это Павел пишет церкви. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех», я бы здесь даже вставил одно слово, «только на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». То есть, есть в церкви люди, которые являются служителями, говорят о Боге, но не живут вот так, и не живут вот тем, о чем мы с вами сейчас говорим и что мы читаем. То есть, можно говорить красивые фразы, слова, да, но не жить. Этим людям, как бы Павел пишет, не подражайте. Я бы добавил, кстати, и не слушайте, потому что те, которые говорят, что они познали истину и могут ее объяснять, но согрешают, Иоанн пишет, что они не познали и не видали и не слышали ничего. Следовательно, то есть любая теория, которая не подтверждается практикой, которая не заканчивается плодами Духа, эта теория не является истиной. И познаете истину, я всегда добавляю, и познаете правильно в божественном смысле истину, она обязательно вас сделает свободными от греха. Если мы от греха не можем избавиться, за этим надо наблюдать, вникать в себя, да, чтобы знать, избавляемся или нет, остаемся теми самыми или нет, да? Если мы не можем избавиться от греха, мы вообще не имеем права что-либо говорить. Помните, кто епископ, то желает, то доброго дела желает, но епископ должен достичь вот того списка, который я сейчас не буду вам читать. Он может много чего объяснять, многое может где-то начитаться, нахвататься. Если он этого не имеет, не может быть епископом, не может быть учителем, не может быть пастырем. Он не понимает истины, потому что сам живет в грехах. Так вот, на что я хочу обратить ваше внимание. Как вы думаете, вот эти слова Павла в 17 стихе? «Подражайте, братья, мне». Задаю вопрос, скажите, вообще скромно вообще звучат эти слова со стороны Павла? Ну, взял бы, сказал, подражайте Христу, мне не надо. Почему он именно вот так говорит? Подражайте мне. Ну, заметьте, взирать надо на Христа, подражать надо Христу, славить надо Христа, да? А вот подражайте мне. Ну и еще люди упоминаются. Смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас, то есть во мне и в тех людях, которые вот так же стараются вот этим путем идти и все почитают за сор ради превосходства познания Христа Иисуса, чтобы его приобрести внутрь себя. Скромно ли он говорит? Я думаю, вы понимаете, вот вроде бы нескромно. Вроде бы с какими-то такими заявочками, посмотрите, какой я вот такой особенный, да? Вот если я вернусь к тексту и снова повторю такие слова, скажите, пожалуйста, Павел стал вообще потерянным для этой жизни человеком? Он потерял вообще смысл в поиске, в стремлении к тем ценностям, которые котируются у людей мира сего, да? На что он вообще пригодный вот в этой жизни? Должности не хочет, славы не надо, деньгами не интересуется, похоти удовлетворять не считает нужным, да? Готов нести крест и несет, его гонят, побивают камнями, бьют, арестовывают, унижают, оскорбляют. Это я имею в виду гонители церкви израильской или иудейской, да? Далее он пишет. Я к чему это говорю? Что, на что он променял? Кем был, теперь как гонимая собака от сродников, ну, имею в виду иудеев там или евреев, да? Далее он пишет, что внутри той церкви или тех церквей, которые он создавал, там постоянно нападки, постоянно споры, постоянно как-то желание у Павла унизить, оскорбить, предать, авторитет унизить. То есть, заметьте, дальше он страдает, он должен терпеть всех этих людей. Он должен снисходить, но я сейчас говорю, страдает больше физически, да, он уже достиг того, что морально он не страдал, он понимал этих людей, он молился, он любил их. Но тем не менее, я говорю, что ты имел и на что ты поменял? И почему ты так заявляешь, что для меня теперь все то, что было ценностью и что у вас ценность, для меня это мусор? Ты ничего не имеешь, ни семьи, ни жены, ни детей, да, ни денег, ни власти, ни авторитета в Израиле. Ты просто гонимая собака и внешними, и внутренними, да. И еще можно было бы сказать, слушай, так ты же еще, и, как говорится, не всегда тебя и братья-апостолы понимали. И они тебя подбили, чтобы ты пришел в храм, чтобы ты там с одним человеком зашел туда и принес какие-то жертвы, чтобы евреям показать, что ты, ну, не совсем уже оторвался от еврейства, да? И он туда пришел, и его там арестовали, и это закончилось, вы знаете, гибелью его в Риме. Слушай, ты вообще потерянный человек. Никакие интересы, никакие ценности, никакие должности тебя не привлекают. Вообще всего лишился, все для тебя ссор. Слушай, ну ты вообще выпал из этой жизни. Ты вообще непригодный, ты потерянный человек. И я думаю, вы понимаете, как многие, смотря на него, кивали головами и осуждающие говорили, вот человек, глянь, вообще, зачем жизнь прожил? Что ты достиг? Сына не родил, дом не построил, дерево не посадил. Изгнан, побиваем, преследуем, обвиняемый всеми и во всем. И кончил жизнь свою, можно сказать, на плахе, на эшафоте. Стоит ли ради этого жить? Вот обратите внимание, для нас может быть вот то сейчас, о чем я говорю, может быть, звучит не очень понятно. Вот если бы мы понимали, как понимает апостол Павел, что значит приобрести Христа, что значит познать Христа, если бы мы попытались вот это познать и ощутили бы внутри себя вот то познание, что оно дает, вы знаете, со многими, будем говорить, похотями, привязанностями, мирскими ценностями вообще не пришлось бы даже бороться. Они бы действительно как прах какой-то упали бы с нас. Нам они стали бы безинтересны. Мы бы почувствовали истинное присутствие Бога. Кстати, не так давно я говорил, помните, да, о небесном святилище. И я там говорил, что этим небесным святилищем для человека является Христос. И что нам надо входить в это святилище, во внутренний мир за завесу, то есть, заметьте, за плоть как бы, внутрь, да, чтобы познать его внутренний мир, его мудрость и его любовь. И я там говорил вам, что вот оно святилище, куда нам надо постигать, вот оно святое святых, где находится Христос, вот куда мы должны идти, а не в какой-то храм и в какое-то здание, опять телом, пусть с разговорами о вере, хотя там никто ничего не может объяснить, куда он попадает и что он там видит, и вообще никого ничего не видит. Ведь нужно прийти в личный контакт со Христом. А когда спрашиваешь, ты входишь? Да, вхожу. Что видишь? Христа. А как? Я представляю себе Христа. Поняли, да? Представлять и видеть, представлять и слышать – это совсем разные вещи. Так вот, если бы мы вот познали вот эту несравнимую ценность вот этого богопознания, да, у нас бы многое, с чем мы боремся, и не знаем, как от этого избавиться, у нас бы вообще пропало всякое желание этим заниматься. Мы бы стали действительно потерянными людьми для этой жизни. У нас бы произошла переоценка ценностей, и нас бы вообще это никак и никаким образом не привлекало бы. Я хочу вам сейчас еще прочитать тоже известное место. Это будет последнее на сегодня, да. Мы потом с вами продолжим эту тему. Вот я хочу с вами прочитать вот одно место. Вот мы говорим с вами о том, что вот нужно победить грех. А вот как побеждать грех? Каким образом, да? Какой механизм вот этой борьбы, да? Я уже с вами на эту тему говорил. Многих удивляло, многих возмущало, когда я говорил, что борьба обязательная. Несение креста обязательно. Усилия обязательно для верующих. Бодрствование, обдумывание перед тем, как что-то сделать или сказать, обязательно. Сражаться до крови обязательно. Многих это возмущало. Нет, мы ничего не должны, мы только веруем, только Господь по своему хотению, благоволению даст все необходимое. Я говорю, заблуждаетесь, не зная Писания. Библия говорит именно то, что я только что своими словами цитировал. И я говорил такие слова, что да, в начале, когда мы научимся слышать голос Божий, будем понимать, что надо сделать вот так, как Он нас учит, а плоть наша не хочет и всеми фибрами души возмущается и протестует, надо будет и усилия, чтобы распять свою плоть со страстями и похотями, надо будет и старания, надо будет даже до крови сражаться, подвязаясь против греха. Без этого никуда не уйти. Но по мере того, как плоть наша будет ломиться под нашими совместными с Богом усилиями, по мере этого грех начнет ослабевать. Не давая ему подпитки, не потакая ему, мы как корову садим на сухой паёк, в смысле, на голод. И плоть начнет наша дряхлеть, и все тише и тише выступать, и в конце концов загнется. Но основной механизм борьбы, он и начинается, он и продолжается, и будет таким, таковым в нескончаемой вечности. Это механизм познания. Мы все знаем, что работа Святого Духа – это неотъемлемая часть Божьей работы в нас по нашему преображению и освящению. Дух Святой, потому называется Святой, потому что говорит о святости и учит святости, и к святости нас ведет. Но он, обратите внимание еще раз, научит, наставит, напомнит, обличит, то есть разговор будет происходить, а не какая-то такая мистическая сила будет проявляться, непонятно как и непонятно где. Так вот, я вам прочитаю второе послание Петра, 1 глава, со 2 по 9 стихи. Слова, которые мы с вами уже читали, вы сами их знаете, да? Я просто обращу ваше внимание, каким путем мы вот этого состояния можем достичь. Вот пишется: «Благодать вам», то есть благодать, это благое слово, которое Бог нам дает, это благодать Святого Духа или благодать Христова, да? То есть благодать – это наставление, это вразумление, которое мы получаем от Бога. Бог дает благо нам. Так вот, Петр пишет: благодать – это как бы познание истинное, да? И мир, который в душе нашей должен быть возникнуть на основании вот этой благодати, да? Да умножится, обратите внимание, значит, благодать, мудрость, которую Бог нам будет давать, они должны умножаться. И мир, то есть внутреннее состояние покоя, должно тоже постоянно умножаться и углубляться и расширяться. Так вот, смотрите, благодать и мир вам да умножится. И вопрос возникает, в чем и как? Смотрите, именно в познании Бога и Христа Иисуса. Мы должны прийти к Богу, к Его престолу благодати. Мы должны вступить в личный контакт и, обратите внимание, начать учиться, начать познавать Бога и Христа, их внутренний мир. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. И дальше. Как от божественной силы, то есть, заметьте, у Бога есть божественная сила, которая может нам мир этот и благодать приумножить. Так вот, смотрите, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни благочестия. Заметьте, мудрость и для буквальной жизни, и относительно нашего здоровья, образа жизни, как семью устроить, как вести себя, как в каком-то, какой-то профессии достичь какого-то результата, да, и, заметьте, и благочестие. То есть как достичь благой чести, святости, праведности, как избавиться от греха, как победить грех, каков механизм, как, какое участие должен принимать человек, какое участие принимать должен Бог, кто и в чем конкретно, да. Нам даровано все потребное для жизни и благочестия. От кого даровано? От Бога. От Его божественной силы нам все даровано. И теперь слушайте, а как даровано? Через познание призвавшего с большой буквы нас славою и благостью. Вы слышите? Чтобы избавиться от греха, чтобы быть мудрым в жизни, знать, что и где и как делать, все это знание, за которым стоит божественная сила, приходит к нам через познание. Вы слышите? Дух Святой научит, наставит, напомнит, обличит. но не будет вместо нас, непонятно как, под наркозом менять наше сердце. И давать мудрость во сне. Все наяву, все в реальной жизни, все через осмысленный наш разговор и общение с Богом. И дальше написано, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования. Дабы обетование – это как бы обещание, то есть то, что мы можем достичь. Ну, это благочестие, вот оно, обетование. Которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Обратите внимание, не церковного, божеского. Вот Бог, которого мы должны познать, у него есть естество, внутренний его мир, божество, да? Вот мы можем стать причастниками, причастились, слились, стали одной частью, двое – одна плоть. И теперь слушайте, написано, каким путем? Путем удаления от господствующего в мире растления похоти. То есть это возможно, да? То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетели. То есть зло как бы не делайте, удаляйтесь от господствующего в мире растления, то есть гниения похотью, да, злою тем более. Покажите сначала вере вашей, а заметьте, познание связано с верой. Вера – это познание, вера – это разум, вера – это осмысленное богоискание, богопонимание. Так вот, сначала вникните, сначала поймите, сначала уразумейте, а потом, вопреки старым привычкам и стереотипам, плоти крови, которые у нас сидят, живут, да, покажите в вере вашей только добродетель, то есть старайтесь делать доброе дело и никогда не подчиняйтесь злому побуждению и не делайте, не повинуйтесь этому побуждению. Теперь слушайте. Вот сначала вера, сначала вы узнали, сначала вы поняли, теперь делайте, покажите, сделайте на практике. Теперь дальше. Делайте вы добродетель, достигайте добродетели. И Петр пишет, в добродетели обязательно покажите рассудительность. Продолжайте верить, продолжайте рассуждать. Почему? Ну, добродетель – это же вершина христианского характера, да? Дело в том, что добродетель, то есть любовь, доброта безголовая, они причиняют иногда не меньше зла, чем злодетель. Уж извините за такое выражение, да? И вот испорченные дети, испорченные люди – это глупая, неразумная любовь, милосердие, сострадание, которое мы проявляем, не наблюдая за результатами нашей любви. Мы приучаем вот своей глупой добродетелью и любовью, да, к эгоизму, к потребительству, к недовольству, к раздражению. А все это дальше превращается в алкоголизм, наркоманию, бандитизм, воровство, заносчивость. Да, добродетель, ой, какая ты, доченька, у меня красивая, ой, какая же ты хорошая, ой, как, слава Богу, Бог мне дал такую красивую девочку. Ну, девочка вырастает вот в этом соусе, ой, какая ты красивая. Вот она выросла красивая и уверовала, что она красивая, тем более, когда увидели, что мальчики бегают. А теперь попробуйте подскажите этой девочке. И вы поймете, докрасовались. Порча, вот она наведена. Так вот, Петр учит, в добродетели рассудительность. Далее, в рассудительность, если вы будете рассуждать, вы поймете, что нужно воздержаться от добродетели. Значит, в воздержании... Вы заметите, что плоть продолжает по старинке, хочет сделать опять глупую какую-то добродетель. В воздержании проявите терпение, потерпите. В терпении, если вы дотерпите до конца, вы проявите истинное благочестие. В благочестии, которое не будет проявлять глупой и слепой добродетели и любви, вы покажете истинное братолюбие, детолюбие, мужелюбие, женолюбие. В братолюбии будет настоящая любовь. Видите, не совсем привычно, как мы привыкли. Любовь долготерпит, милосердствует, да? Заметьте, любовь долготерпит. А тут в воздержании проявите терпение, и терпение должно иметь совершенное действие. Даже, как говорится, не дергайтесь делать добро тому, кого вы портите добродетелю, и которому надо какой-то другой метод или пилюлю. Если это у вас есть и умножается, обратите внимание, я сейчас как бы подчеркиваю именно такую мысль. Вот это богоискание, боговедение, богопознание, вот это вот познание Христа и Иисуса, приобретение Христа, оно должно начаться и никогда не должно заканчиваться. Поэтому и пишется, что мы приходим от веры в веру, то есть от одного познания к другому. От силы в силу, приобрели силу, одолели вот этот порог, избавились от него, новое что-то более тонкое открывается, и мы опять приобретаем силу, избавляемся от этого порога, потом опять, и вот так и пишется, от славы в славу. Приобрели какую-то черту характера Христа, приобрели славу Христа. Но на этом не надо останавливаться, и приходим мы от славы в славу, от одного более духовного высшего состояния к еще более духовному. То есть вот существует как бы некая лестница Петра, о которой пишет и Павел. От славы в славу, от силы в силу, от веры в веру, со ступеньки на ступеньку. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода, теперь слушайте, в познании Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, и познание будете иметь, и плод, то есть результат, вы избавитесь от этих пороков. Произойдет переоценка ценностей, ценности станут бесценными, то есть вообще, как говорится, не стоящими ничего, да? И мы можем достичь состояния того же Павла, которого мы только что с вами читали. Для нас те интересы, те ценности, которые являются таковыми для мирских людей, для нас это станет вообще, как Павел пишет, ссор и тщета. Я на этом буду сегодня заканчивать наше общение. Подчеркну еще только главную мысль. То, до чего Павел дошел, та глубина мудрости, которую он приобрел у Бога, вот то преобразование его души, которое в нем произошло, что он все стал почитать тщетою, и все в этой жизни для него стало безинтересным, кроме одного главного занятия – богопознания, богоискания, да? Все, всего этого он достиг через познание, то есть через размышление, вникая в себя, в учение, занимаясь этим постоянно, через постоянное состояние духовные молитвы со Христом, он этого достиг, что все обесценилось, все пропало, все исчезло, и он потерялся для этой жизни. Следовательно, если он потерянный для этой жизни, то, может быть, он найденный для вечности. И чтобы там жить и быть счастливым, то надо любить то царство, куда ты стремишься. Жить теми интересами и жить в той атмосфере, которая там царит. Иначе там будет скучно и тягостно. То есть все он приобрел через познание. Вот Петр нам тоже пишет. Нам дано все потребное для жизни благочестия через познание, через работу Святого Духа, через размышления, изменение нашего сознания, как я говорю вам, изменятся стереотипы нашего мышления, изменятся наши привязанности, произойдет переоценка ценностей. Именно таким путем Павел и достиг вот этого состояния. Достиг этого состояния и Петр. Достигли и другие многие праведники. Я на этом заканчиваю наше сегодняшнее общение. Мы в следующий раз, в субботу, продолжим эту тему. Только мы уже будем говорить более, значит, насущно, более практично. И я хочу с вами поделиться вот своими опытами, не с целью похвалиться, не с целью как-то превознестись там над вами, да. Я неспроста читаю, неспроста вот толкую, неспроста на вот эти детали обращаю ваше внимание, да, потому что я вот это понял, я вот этим путем иду, я, вот кто-то скажет, якое, да, ну, я не говорю, не могу говорить мы, за кого-то не могу я расписываться, да, я читаю, я думаю, я слушаю, что Бог говорит, да, это я говорю, что это мое участие, которое я должен выполнить, вот эту роль, да, в процессе богопознания, богоискания и преображения. И я с вами хочу поделиться своими опытами, чего я достиг благодаря вот этой истине. Вот я подчеркиваю, не я достиг, а я достиг благодаря вот этой истине, работе Святого Духа, разумению библейских стихов, что в моей душе произошло, происходит и с какой целью. Вот читать про Павла, да, вот Павел, вот он пишет, а кто его знает, 2000 лет тому назад это было, достиг он, не достиг, но это слова, ну да, слова правильные, протестовать мы не можем, а вот реально в жизни, вот сегодня у людей это получается или нет. Так вот я в следующий раз уже буду с вами говорить, ну, конкретно о своей жизни, о своих переживаниях, о том, что я достиг, да. Мне иногда задают вопросы такие: Саша, а тебя вот это не привлекает, а вот это вот, как ты к этому относишься, как ты к этому? То я как бы постараюсь ответить и на эти вопросы, и не с целью превознестись, а чтобы вы поняли, что этого можно достигать точно таким же самым путем, как и мы читали об этом сегодня, пишет Павел, пишет Петр. Это достижимо, это меняет, это дает результат, и причем такой результат, когда действительно наступает момент, ничто в этой жизни уже более не интересно, не привлекательно, ничто не манит, и зачем ты не хочешь даже, к чему ты не хочешь стремиться. Я этим с вами хочу поделиться своими опытами. Может быть, для кого-то это будет назидательно и доставит и удовольствие, и радость богопознания, богоискания. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.